Трек 114.
Дней через 10 в Честер Гарденс дела пошли немного лучше. Мы стали вести себя естественней. Я понимала, что решить наши проблемы сможет только время. Привычные мелочи совместного существования, которые столь бы банально они ни были, являются общими для всех, обеспечивают темы для разговора и создают чувство принадлежности к одному миру. Когда я и Адам оставались одни, он расслаблялся и охотно говорил о прошлом, вспоминая проведенные нами вместе недели. Я рассказывала ему о моей жизни в Смонтанге, а он спорил со мной обо всем на свете. Порой у меня возникало чувство, что он затевает спор не потому, что думает иначе, а просто для того, чтобы заставить меня шевелить мозгами и высказывать свое мнение. Было неловко сознавать, что Адам чувствует себя со мной гораздо свободнее, чем с родителями. Но их это, по-видимому, не сердило, и более того, они часто обращались ко мне за советом, как им действовать в том или ином случае, чтобы Адам был доволен. Я, как дура, чувствовала себя весьма польщенной этим обстоятельством, пока до меня не дошло, что, играя в маленькую мисс Всезнайку, я ничуть не помогаю делу. Вместо того, чтобы превращаться в посредницу, мне следовало постараться сблизить Адама и его родителей. Вскоре я устроила так, что сэр Чарльз начал сопровождать нас во время утренних верховых прогулок по парку. Мне удалось убедить его взять на себя руководство Адамом, и я была ужасно рада, заметив, что они не только стали разговаривать более непринужденно, когда их лошади ехали рядом, но и что они не испытывают никакой неловкости, погружаясь время от времени в молчание. По части идей я не была мастерицей. Однажды мне пришлось провести целую ночь без сна, изобретая что-нибудь такое, что было бы интересно и для леди Гэсквин. Наконец, после долгих колебаний, я предложила Адаму снова заняться резьбой по слоновой кости. Ну, просто ради удовольствия изготовлять собственными руками что-то прекрасное. Он отнесся к моей мысли с восторгом, но удивился, когда я пригласила с нами в Лаймхаус его мать, чтобы она могла увидеть восточный магазин Ченву и, возможно, один из красивых шахматных наборов, которые сделал ее сын. Всю дорогу Адам подготавливал мать к тому, с чем ее зрение и обоняние столкнутся в Лаймхаузе, к тому, что нас могут передразнивать, высмеивать, а также к убогому виду магазина Ченву, хотя про его товары, собственно, такого не скажешь. Адам все время держал мать за руку, пока мы тряслись по Commercial Road и мимо доков канала Риджин. В этот день леди Гэсквин выглядела более счастливой и возбужденной, чем когда-либо. Чен Ву оказался стариком с жиденькой бородкой, не выказавшим ни малейшего удивления, когда Адам ввел в его тесный магазинчик двух шикарно одетых леди и представил их. Для леди Гэсквин это был совершенно новый мир. Она озиралась вокруг с ошеломленным видом и качала головой. От Адама я знала, что китаец — выходец из Чункинга. Поэтому, когда он мне поклонился, я сказала несколько слов, которые выучила, торгуясь с желтолицами людьми в Мэгьери, предполагая, что он должен говорить именно на этом диалекте китайского. Ченву изумленно уставился на меня, а потом вежливо ответил мне на том же языке, спросив, откуда я его знаю. Я объяснила, что путешествовала по земле Бот, но затем перешла на английский, сказав, что не хочу мешать его делам с мистером Гэскуином. Когда с ним заговорила дам, я отвела его мать в сторону и показала 2-3 шахматных набора, вроде того, который у меня на глазах вырезал Адам. В магазине Ченву многое притягивало глаз. Цветные фонари, бумажные драконы, палочки благовоний, бронзовые фигурки сверхъестественных существ, филигранная резьба по слоновой кости, кольца, браслеты с большими цветными камнями, воздушные змеи, расписной фарфор, наборы ярких коробочек, резные изделия из нефрита.